Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО.
Владимир Романович, вот скоро у нас начнется волна последних звонков, выпускных вечеров, скоро волна новых абитуриентов хлынет в вузы. И в этой связи тут целый букет вопросов и смысловых, и ситуативных. Вот из последних новостей это то, что у нас теперь будет не отдельное Министерство образования, а два министерства – Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки. Вот что эти новшества, с вашей точки зрения, принесут тем, кто придет учиться в вузы 1 сентября?
Ну, вы знаете, для меня... Я, если можно, так подойду к ответу. Да? Для меня разделение науки и образования вот в плане создания двух разных министерств кажется оправданным и важным, и логичным шагом. Понятно, что сфера образования и науки тесным образом пересекаются, но вот это разделение кажется важным и, наверное, там, назревшим, если угодно. Правда, оно ведь не совсем образование и науки разделение, а разделение образования дошкольного и школьного, с одной стороны, да, и науки, и примкнувшие, или, я не знаю, кто к чему, что к чему примкнуло, науки и высшего образования, хотя логика здесь тоже понятна есть, потому что наука, собственно, это и есть, начинается уже вот, когда люди получают высшее образование, уже тогда становится понятно, кто из них сможет дальше заниматься непосредственно наукой. Вот. Вот, хотя это для меня менее очевидно, да, куда нужно было, так сказать, пристегивать высшее образование, но посмотрим, понятно, что это же не изолированные автономные министерства. А вот то, почему я говорю разделение, я скорее за, чем, так сказать, против, потому что понятно, что когда у тебя есть, чем уже участок, на котором тебе надо сосредоточиться, тем более глубоко ты можешь этим заниматься. И, наверное, я очень надеюсь, что это не просто умножение, так сказать, сущностей, игнорируя бритву Оккама, но это что-то такое, наверное, то, что должно принести какой-то плод. Вот. Как это скажется на тех, кто придет 1 сентября, и в вузы, и в школы? Ну, вот в этой связи надеюсь, что скажется положительно. Хотя, понимаете как, мне кажется, вот недавно я прочитал, один мой друг написал в Фейсбуке, что он, где-то общаясь с учителями, спросил у них, читал ли кто-то из них стратегию образования нашего. И выяснилось, что они не читали, а он читал. И вот он сказал, что он долго пытался найти там цели. И кроме того, что мы должны попасть во всевозможные международные рейтинги, он там ничего не нашел. Я этот документ читал довольно давно, поэтому сейчас не берусь сказать, насколько он его читал внимательно, но вообще, поскольку он человек внимательный, умный и глубокий, схожу из того, что так оно и есть. И это, конечно, чудовищно, потому что, во-первых, попадание в рейтинги в принципе не есть цель, это задача. Да, задача, которая, ну, если мы разделяем цели и задачи, и задача – это не факт, что самое главное. Вот, поэтому, конечно, если мы на уровне стратегии не формулируем стратегических целей, то, конечно, тут сколько угодно министерств можно создать или там сохранить одно, это само по себе проблему не решит. Но я это, знаете, не в упрек говорю, потому что сфера тяжелейшая, и важнейшая и тяжелейшая. И, конечно, я очень надеюсь, что вот это появление двух новых министерств, оно позволит сосредоточиться и более глубоко заниматься этими важнейшими для, по крайней мере, для будущего нашего общества вопросами.
А какова сейчас мотивация вот этих молодых людей, которые приходят учиться в вуз? Что их, собственно говоря, подвигает по ближайшие 5 лет потратить свои жизни на приобретение специальностей, которые многие эксперты уверяют, что лет через 10 из них 30% вообще не будет?
Вы знаете, а я думаю, что здесь никакой мотивации-то особой нет, потому что мотивация была, когда наличие того, что называется высшим образованием, мы, по-моему, даже как-то говорили на эту тему в этой студии, оно было конкурентным преимуществом. Вот, по крайней мере, для поколения моих родителей, то есть, да и, может быть, тех, кто помладше, то есть, для тех, кому сейчас там за 70, за 80, наличие высшего образования было безусловным конкурентным преимуществом. Безусловным. Наверное, даже тем поколениям младше это еще было безусловным конкурентным преимуществом. Сегодня высшее образование есть практически у всех. То есть, условно говоря, те, у кого есть высшее образование, они не конкурируют с теми, у кого его нет. Они находятся в непересекающихся профессиональных плоскостях. Они конкурируют с теми, у кого тоже есть высшее образование. Поэтому, соответственно, посмотрите, все меньше смотрят, спрашивают диплом, потому что из конкурентного преимущества и чего-то, безусловно, особенного, сразу вырывающего тебя из общей массы и относящего тебя к небольшой группе людей, высшее образование, ставшее практически там, ну, повсеместным, да, оно превратилось в ступень социализации. Но то, что ты школу закончил, является конкурентным преимуществом? Нет. Вот то же самое сейчас произошло с высшим образованием. Это общемировая тенденция. Я без всяких еще таки наукообразных выводов почувствовал, когда я учился вот в Штатах по обмену, просто потому что там эти процессы чуть раньше произошли. Мы сейчас переживаем то, что Штаты переживали, наверное, в 60-е, 70-е годы. Вот с этой точки зрения. На повсеместность высшего образования или почти, значит, полное, да, огромное количество молодежи, получающей высшее образование, а значит, его ценность. И вот, да, какая может быть мотивация? Какова мотивация ребенка, который идет в школу? Его никто не спрашивает, какая у него мотивация. Его, ты должен пойти, потому что иначе ты, ну, это вот как зубы почистить, да?
А на что это влияет на практике?
Ну, это влияет на все, потому что это влияет на перестройку рынка труда с точки зрения количества людей, способных в теории выполнять определенную работу. Дальше это влияет еще и на то, что, понимаете, ведь не мной подмечено, и, не знаю, сейчас эта проблема, она просто другую остроту приобрела, но вот, скажем, когда 90-е годы, что у нас происходило? Когда у нас был бурный рост разных вузов и коммерческих отделений, и новых отделений, вообще не обязательно даже коммерческих, в других вузах. Ведь это все никак не соотносилось с задачами рынка, которые тоже были с рынком профессиональным, который, в общем, никто даже не знал, что там нужно. А это всегда было продиктовано только одним. Вузы должны были выживать. Частные просто зарабатывать, государственные выживать, потому что государственного финансирования не хватало. Эта задача, между прочим, никуда не делась. Она осталась. И сегодня во многих вузах вот эти специальности, которые открываются и расширяются наборы только потому, что это дает, или там в первую очередь, потому что это дает преимущество, это дает финансирование, да, потому что приходят студенты, платят за свое образование. Нужно такое количество юристов там через 4 года, сколько мы набрали в этом году, или наберем в сентябре, не нужно. Какие они нужны, да, сейчас, но сейчас вот острота этой проблемы отчасти снимается, потому что здесь вопрос становится не количество, а качество, то есть вообще, и даже, понимаете, даже не просто качество, а того, а нужны ли будут юристы такие, каких мы сегодня учим через 4 года, но самое главное изменение, вот к вопросу вашему, о том, для чего там образование, и то, с чем у нас проблемы. Ну, вот, может быть, мы первые стали сталкиваться, но уже... То есть, условно говоря, вот, когда это было конкурентным преимуществом, это что означало? Вот ты получил высшее образование, у тебя есть диплом, и ты, в принципе, ты до конца жизни, скорее всего, будешь или можешь работать по этой специальности, ну, возрастая, так сказать, на практике, там были свои особенности, это знаменитая советская, человек пришел первый день на работу, он сказал, теперь забудь обо всем, чему тебя учили, и мы тебе там научим тебя, так сказать, по-настоящему, но тем не менее, да, ты вот, тебе говорят, забудь, как тебя учили на журфаке, а дальше ты занимаешься журналистикой, и, в принципе, спокойно до конца жизни из корреспондента там дорос до колумниста, или там знаменитый от сантехника до министра, да, а сейчас ведь, но дорос именно вот практикой, опытом, так сказать, увеличением своего, не знаю, административного и прочего веса. А сейчас нет, сейчас принципиально другая ситуация. ВУЗ – это просто маленький этап в процессе практически беспрерывного образования. Да, то есть это, мы к этому медленно шли, там MBA всякие появлялись, да, потом, посмотрите, был бум второго высшего образования. Его же не было. А почему появился бум второго выше? Потому что, а ведь, оказывается, мне уже вот... Я юрист, а юристов-то... А значит, мне надо еще стать вот таким юристом-экономистом, а таких пока мало. Там. Вот получу-ка я второе высшее. Вот. А дальше есть еще один интересный момент. Это, скажем, люди... Ну, на Западе это может быть более распространено, но мы тоже к этому приходим. Не просто беспрерывность образования не с точки зрения необходимости, но даже ты вышел на пенсию. Вот я в Штатах, когда учился, у нас были студенты в возрасте там за 60 и даже, по-моему, 70 лет. Ну, потому что им делать? А интересно. Вот они приходили, записывались на курсы и учились. То есть у нас тогда в голову никому не могло прийти, потому что нужно там либо жить, те, кто доживал, либо как-то, так сказать, зарабатывать, либо еще что-то. Вот. А сейчас, конечно, вот это очень сильно картину всю меняет. И мы с вами ведь только несколько обозначили проблем, а их там намного больше. Вот то, о чем вы сказали, отмирание профессий, да? Ну, надо же честно говорить, я, по крайней мере, стараюсь говорить студентам, что образование, ну, в привычной нам логике, это подготовка молодого человека к будущему. А мы не знаем, каким оно будет. А как мы его можем готовить к будущему? То есть мы поэтому, вот отсюда эти знаменитые тезисы о обретении навыка принятия решений в условиях неопределенности, там, о скорости реакции, о обретении навыка там, учиться постоянно, да, то есть научиться учиться и прочее, и прочее. В этом смысле это и интереснейшая эпоха. И понимаете, что самое здесь сложное и необычное, и не встречавшееся раньше? Скорость, с которой это все меняется.
Ну вот вопрос, который вы...
Мы, знаете, извините, вот, время, да. Извините, ребята, просто вот пришла в голову метафора, пока что она красивая. Знаете, вот почему автомобили сбивают животных на дорогах, там оленей и прочее? Потому что животное не представляет себе, что с такой скоростью можно двигаться. Да, то есть вот олень там от оленя убежит, а от там Мерседеса нет. И он просто даже не соотнесет скорость приближения, да, потому что вживую, ну, понятно, что есть, наверное, продвинутые какие-то олени, которые перебегают все время перед машинами, но вот первоначально, когда это появилось, это во многом связано с тем, что в природе нет таких скоростей. Вот мне сейчас напоминаем оленя, который вышел на дорогу, и он не понимает, что вот этот Мерседес, он даже не понимает, что он его собьет через 3 секунды, потому что он думает, что он еще очень далеко, потому что он думает, что этот Мерседес будет до него бежать столько, сколько бежал бы олень, а он приблизится намного скорее.
А вот вопрос, который вы в свое время задавали Юрию Павловичу Вяземскому в программе «Парсуна», о том, как в ситуации такой быстрой изменчивости всех образовательных процессов быть с такими вечными дисциплинами, как литература, философия, учить этих Шекспиров, Бердяевых и Кантов, или нет? Вроде страшно сказать «нет», ну как? Ну как мы можем от этого наследия избавиться или сказать, что это не нужно человеку, современному молодому человеку в будущей жизни, а как же мировоззрение? С другой стороны, говорить, что это нужно и учить так же, тоже нельзя. Вот что вы сами об этом думаете, как преподаватель?
Ну, во-первых, я об этом думаю, вот, я и над этим думаю, вот. Но видите как, я глубоко убежден в том, что вот эти дисциплины, как бы их даже мы не преподавали, а если мы еще как-то подумаем, как их преподавать применимо к современности, я имею в виду то, что называется фундаментальными гуманитарными дисциплинами, они просто человека развивают. Да? Ведь как была такая точка зрения, есть до сих пор, что как научить, например, журналиста, да? Это история, литература, философия, там, искусствознание, и вот если ты в этом научишь, ну, а он еще немножко умеет там писать или говорить, вот тебе, да, как Черчилль говорил, журналист, а может быть, любой образованный европеец, да? Вот, просто надо акцент делать не на слове «любой», а на слове «образованный», да? Вот. В этом смысле не только журналистом может быть любой образованный европеец. Да? Ты много кем можешь быть, если ты образован. Я даже вот моим студентам, которые иногда говорю, вот есть у них там, вот сейчас у меня есть там один студент, например, ему нравятся вот эти всякие рэп-баттлы и прочее. Но он, кстати, и сам уже образованный победитель там Всероссийской Олимпиады, сам мальчик. Но вот он же прекрасно понимает, что какой-нибудь там популярный, там, гнойный, там, и, так сказать, прозвище, да, или ник одного из популярных этих рэп-баттлеров, так сказать. У него есть там другие прозвища, там Сонечка Мармеладова, который пока что человек как минимум читал Достоевского, ну, видимо, не просто читал, но как-то его пережил. Да? И вот для многих это аргумент в том смысле, что ты говоришь, вот посмотри, человек, казалось бы, вот он абсолютно современный, он занимается каким-то очень модным сегодня вот музыкальным или, не знаю, околомузыкальным явлением, но он читал Достоевского, то есть ему это помогло, а вот тот, кто не читал, не стал, так сказать, гнойным, да? То есть это не значит, что все, кто читали Достоевского, так сказать, совершат прорыв, но поскольку число и количество читающих сегодня, оно стремительно уменьшается, мне кажется, Достоевского я имею в виду, то это опять становится конкурентным преимуществом в этом смысле. Ну и потом просто развивает мозг, там, это то, что как раз-таки тогда на мой вопрос Юрий Павлович ответил, да, там, эмоциональный мозг, или как это там это называется. Вот, мне кажется, что это, конечно, просто даже с точки зрения вот этих современных задач, Классика она потому и классика, что она позволяет тебе... Ну, во-первых, она в каждое время прочитывается заново и интересно, и, так сказать, и по-своему. Вот. А во-вторых, это просто может тебе помочь. Просто не нужно к этому относиться как к изучению схемы, которую... И дальше думать, а как же ее применить на практике? Конечно, вот в таком залоге это невозможно. Как я применю Гамлета там, как пиарщик? Да бог его знает как. Но, может быть, ты, по крайней мере, на тебя это натолкнет какие-то мысли, на которые не натолкнется тот, кто Гамлета не читал, так скажем.
Удивительно прозорливы были мы во времена нашей студенческой юности. У нас самый популярный слоган был во время учебы в институте. Институт образования не дает, но расширяет кругозор.
Да-да, замечательная фраза. Да, в определенном смысле.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, у нас еще вот есть такая в загашнике тема по поводу людей, помогающих расширять кругозор. Последний синод принес нам такую благую весть, что владыка Тихон Шевкунов теперь у нас митрополит псковский. И, с одной стороны, все очень рады за владыку, а с другой стороны, сильно опечалены, потому что, кроме всего прочего, владык Тихон многолетний председатель Патриаршего совета по культуре и автор и реализатор очень масштабных и интересных просветительских проектов, таких как серия исторических парков «Россия. Моя история», интересных программ и телевизионных, и, ну, не говоря уже о том, что он великий популяризатор Псково-Печерского монастыря, в книге, которая разошлась по всему миру. И в этой связи вот возникает вопрос соотношения пользы, приносимой человеком. Понятно, что любое служение в конкретной епархии занимает все время у правящего архиерея, в силу того, что там огромное количество задач, и ко всем нужно каким-то образом приложить себя. А с другой стороны, отдача от того, что вот такие люди талантливые и активно использующие свои таланты в общественной сфере достигают гораздо, конечно, больше, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, гораздо больше отдачи от всей этой деятельности до тех пор, пока они не занимаются вот конкретной епархией. И вот этот баланс плюсов и минусов, как, на ваш взгляд, можно достигнуть как какого-то максимального использования талантов человека на церковной ниве?
Ну, вы знаете, помимо того, что я всегда с большим вниманием и уважением принимаю, так сказать, решения нашего синода, которые основаны тоже на, мне кажется, таком многократном взвешивании всех за и против, и это только человеческая сторона, но все-таки верим в то, что церковь движима и высшей силой, но в данном конкретном случае мне довольно просто ответить. Почему? Как минимум по двум причинам. Я имею в виду ответить успокаивающе. Во-первых, владыка Тихон остается председателем Совета по культуре. Просто это, естественно, увеличивает нагрузку на него. Вот. Но, смотрите, он все-таки, да, он не был правящим архиереем, но он был викарием, одним из московских викариев со своим викариатством. То есть он выполнял на самом деле функции епархиального архиерея, многие из них, да, просто в границах викариатства. Вот у него уже какой-то опыт есть, и он уже совмещал это с... Это раз. Два, то, что он остается, я уже сказал. А два, у нас есть опыт совмещения вот такого епархиального служения, успешный опыт, и возглавления синодального учреждения, причем несколькими архиереями. Ну, это, конечно, и митрополит Меркурий, который, будучи митрополитом ростовским, возглавляет сложнейшее направление синодальное дело по религиозному образованию и катехизации. Это митрополит Климент, который, будучи калужским митрополитом, возглавляет издательский совет. Это, конечно же, управляющий делами Московской патриархии, владыка Варсонофий, митрополит Варсонофий, который является митрополитом Санкт-Петербургским. Вот поэтому, мне кажется, в данном случае это не создание какой-то беспрецедентной ситуации, вот, а и все те таланты, о которых вы говорили, они, безусловно, я думаю, помогут владыке Тихону дорогому и будут приумножаться. И потом, знаете, ну тут есть еще такая логика некого внутреннего движения. Понятно, что все там рассуждения там, о карьере и еще чем-то, они ну, точно линейно неприменимы, так сказать, хотя их очень любят некоторые коллеги-журналисты, но неприменимы к церковному служению, но тем не менее каждое служение, оно обладает, так сказать, своей логикой внутренней, да? Кто такой епископ? Это и исторически, и, так сказать, фактически, да, это глава епархии. Поэтому, конечно, то, что вот владыка получил в управление епархию, митрополию, вот, это, конечно, ну, естественно, да, это все равно вопрос времени, да, так или иначе. Вот. Но будем надеяться, что, повторяю, он сможет совмещать эти два очень непростых послушания, вот, ну и как-то находить время для всего.
А вот тема, как раз, которую вы затронули, которую я тоже хотел затронуть, про церковную карьеру. А почему нет в церкви карьеры? Ведь почему те журналисты, которые этот термин используют, они, ну, не то чтобы не так уж неправы, но они, их логику можно понять. Вот я... человек продвигается, да-да. Человек становится более там значимым.
Я не сказал, что в церкви нет карьеры. Я сказал, что светские представления неприменимы. Вот линейно, да. Вот.
Что это значит?
Ну, это значит, что все-таки. Конечно, скажем так, хотелось бы, чтобы наши, допустим, политики и чиновники воспринимали свою работу как служение. Более того, я знаю, что многие из них, там, хорошо, некоторые, если кому-то не понравится слово «многие», они пытаются так и делать. Но понятно, что все-таки в церкви эта тема служения, она очевидна, она проявлена, и она намного более важна. Это раз. Это первое отличие. Второе отличие заключается в том, что, понимаете, вот карьера в политической жизни, там, вот, в чиновничьей, если их разделять, она во многом связана еще с понятными ограниченными горизонтами. Вот есть такое общее место, когда говорят о современном положении дел в нашей стране, то часто говорят о том, что поскольку там политики себя, у них там, ну, у депутата там 4-летний горизонт, да, у кого-то там тоже, в общем, такой короткий, то люди, в общем, не строят стратегических планов, и даже если, что бы они ни хотели сделать, они все равно мыслят категорией 4 года. И в этом смысле в свое время говорили, что даже там предприниматель, у него все равно среднесрочное планирование, как минимум, он обязан делать, более-менее серьезный. И поэтому вот важна была вот это, так сказать, взаимодействие и прочее. А в церковной жизни этих горизонтов нет. Ну, у нас есть, конечно, вот, скажем, тот же псковский митрополит, бывший, который сейчас, прошение которого отправление на покой было удовлетворено. Да, почему? Потому что есть положение устава Русской Православной Церкви, то, что достигший 75 лет управляющей епархии, он подает в Синод прошение. Но Синод может удовлетворить это, а может нет, как в случае и было с владыкой Евсевием. Ведь он ему не сегодня исполнилось 75 лет, он несколько лет назад уже подавал. Но вот тогда было решено оставить. Сейчас он, так сказать, повторно подал. Значит, принято удовлетворить. Но все равно это немножко другие горизонты. Да, поэтому здесь, что значит карьера? У тебя нет, вот, надо быстро, так сказать, расстроить и так далее. Вот. Конечно, там кто-то рассматривает... Есть ли люди в церкви, которые рассматривают вот это движение по иерархической лестнице как некую карьеру и стремятся к получению каких-то, может быть, вполне себе земных благ? Есть. Есть. Но я помню, как, знаете, мы были... Никогда не забуду, по-моему, это был Валаамский, что ли, монастырь. Святейший встречался с братьей, и он сказал, что вот иногда говорят, что вот там такой там архимандрит, или вот он мечтает стать архиереем. Он говорит, помните, что патриарх знает всех, кто мечтает, и они архиереями точно никогда не станут. Вот, потому что, ну, кстати, я знаю просто несколько личных историй таких очень интересных, когда вот со мной просто один человек делился, правда, это было связано с постригом монашеским, он говорит, я очень долгое время думал, вот все-таки мне там вступать в брак или принимать монашеский постриг. И долго мучительно думал, наконец сделал выбор в пользу монашества, написал прошение о постриге и решил, что ну вот сегодня я там написал прошение, завтра меня постригут, условно говоря. А архиерей, которому он написал, он забрал это прошение, что называется, положил под сукно и никак не реагирует. И он говорит, тогда я понял, что все-таки это вот такая сложная тема, в которой не мое решение, вот не от моего решения все зависит, да, сколько вот от какого-то чего-то, так сказать, высшего. И не связанного просто с человеческой волей. Да, это нельзя просто пойти на сказать, договориться, ну давай, я все согласен. Да. И это тоже серьезное отличие, мне кажется, от какой-то вполне совершенно там, в большей степени земной логики карьерной. Вот. Но я не к тому, что это категорически неприменимо. Просто знаете, как в идеале, конечно, в идеале священник должен понимать, что вот как говорил митрополит Сурский Антоний, что церковь это, ну, пирамиды, ну, так сказать, перевернутые, да, и в этом смысле тот, кто, ну, это, собственно, Христос говорил, да, тот, кто, Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить, и это образ, поэтому, конечно, любой человек, вот этот вот, если угодно, карьерное движение, он воспринимать должен в евангельском смысле только одним способом, в том, что это увеличивает твою ответственность и твою нагрузку, и вот эту вот работу на разрыв для служения людям. Совсем уж в идеале хорошо бы, чтобы и политики так думали, но как минимум думали. Вот. Но опять же, повторяю, я говорю об этом без какого-то упрека, потому что любой христианин призван к служению, поэтому не мешает и себе такие вопросы периодически задавать.
Но когда с вашими коллегами приходится иногда обсуждать как раз проблему молодых и абитуриентов, и первокурсников, многие говорят, что как раз вот с этим стремлением, поиском служения, многие молодые ребята приходят в вуз, но ко второму курсу это в терминах преподавателей романтика начинает их оставлять. И они начинают просто овладевать какими-то, знаете, профессиональными навыками.
Я не уверен, что приходит с идеей служения, может быть, я не прав, а приходит главным образом с идеей самореализации, конечно, творческой, в лучшем случае, да. А, да, наверное, в стремлении послужить, ну, в смысле, там, не знаю, там, журналисты, например, говорить правду, да, там, да, и так, да, далее, да-да-да, вот, но это так, да, это такое, там, журналистское, может быть, служение, долг, там, еще что-то, это есть, безусловно, но, видите как, это ведь в данном случае характеристика действительно возраста, а не того, что вот их что-то ломает, да, я просто помню, вот у нас была замечательная девочка, в институте она, причем долго, так сказать, она сначала работала там лаборанткой, секретарем, и помню, она так очень серьезно говорила, что она хочет стать вот министром иностранных дел. Вот. Она поступила, закончила и занимается совершенно другими вещами, и замечательно занимается. То есть я ни в коей мере не готов сказать, что вот она там перегорела, и вот она там, ее романтические мечты. Нет, просто она нашла себя. Вот она мечтала быть министром иностранных дел, и могла, кстати, стать. Мы видим, что сейчас, так сказать, движение идет в этом направлении в разных министерствах. Но не факт, что ей нужно было это делать. Да, она замечательный специалист в своей области. Вот. Поэтому тот, кто в юности не хотел изменить мир, он, наверное, что-то такое упустил. Я помню, что вот мы в советское время с моим другом, который тоже, он был у меня старше несколько лет, он хотел поступать в МГИМО, вот, и он говорил, ну вот смотри, мы с тобой, значит, поступаем, быстренько, значит, получаем лучшее, значит, образование, а дальше начинаем менять, так сказать, страну, вот, ну и мы там ходили с ним, что-то обсуждали холодными зимними вечерами, это очень естественно для возраста, наверное, повторяю, если этого нет, то, может быть, ты чего-то лишён, но ты потом понимаешь, что жизнь просто немножко сложнее. Не в том смысле, что нельзя менять, а в том, что и менять можно по-разному, и хорошо бы себя сначала как-то воспитать. Ну, так мне кажется.
Спасибо огромное за эту беседу. Как всегда, она не окончена, потому что темы копятся, темы есть, и даже в том, что мы сегодня говорили, есть еще о чем поговорить, и продолжим в следующих беседах по пятницам. Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».